Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Проблема недостаточного обращения.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте книгу «Деяния апостолов». Мы продолжаем следить за повествованием Луки в этой книге и в настоящий момент подошли к 19 главе. Книга «Деяния апостолов», 19 глава, прочитаем стихи с 1 по 7 включительно. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: „Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?“ Они же сказали ему: „Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой?“ Он сказал им: „Во что же вы крестились?“ Они отвечали: „Во Иоанново крещение“. Павел сказал: „Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, низшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было около 12 человек». Нам проще, когда нас окружают люди, принимающие благовестие, вот явно принимающие его и отражающие это принятие в своей жизни, и люди, отвергающие благую весть. Здесь как-то вот просто, понятно, одни христиане, другие нет. Когда же появляются те, кто рассуждает о религии, о Боге, раскаивается в своих грехах, плачет о них, исповедует свои грехи, исповедует открыто, старается оставить согрешение прошлого, просит ошибки за какие-то свои неверные поступки, но при этом не имеет понимания каких-то ключевых доктрин христианства, не имеет понимания каких-то ключевых элементов Евангелия, тогда возникает вопрос: кто эти люди? Вот понятно, есть неверующие, явно выраженные, есть явно выраженные верующие, а это какие-то люди, которые вроде бы и раскаиваются как верующие, но не имеют ясного понимания каких-то доктрин христианства как неверующие. И верующими их назвать нельзя, и неверующими назвать трудно. Они словно недостаточно обращенные. Придя в Эфес, апостол Павел как раз встретился вот с подобной группой учеников. В своей миссионерской работе он чаще всего встречал людей, которые противятся Евангелию, это в основном иудеи. Они противились доктринам благодати, противились тому, что Иисус из Назарета есть Мессия и Бог. И достаточно часто они противились агрессивно, так что влекли Павла в суд, устраивали гонения. В общем, Павел привык к тем, кто враждует против него. И также были люди, которые принимали его слово. И это в основном, конечно, были исключения, но в основном это были язычники. Он видел тех, кто отвергает и принимает. Но здесь, в Эфесе, Павел встретил людей, которые не выглядели как сторонники иудаизма. Они выглядели скорее как сторонники христианства, как раскаявшиеся грешники. Однако им явно чего-то недоставало. В их обращении была искренность, было исповедание прежних грехов, и все же отсутствовал какой-то значительный элемент. Проблема недостаточного покаяния, недостаточного обращения актуальна во все времена. Требует ли эта проблема какого-то решения? Нуждаются ли люди, подобные 12 эфесским ученикам, в помощи? Должны ли мы помогать таковым? Или, как говорят сегодня, главное, чтобы человек искренне во что-то верил, искренне раскаивался в своих грехах, а все остальное не имеет особого значения? Сегодня вы сможете проверить свое сердце, задать себе вопрос: не являюсь ли я обращенным в кавычках, или, скажем так, недостаточно обращенным? Было ли мое покаяние подлинным, или оно какое-то ограниченное, неполноценное? Ответы на эти вопросы, я надеюсь, вы услышите в сегодняшней проповеди. Итак, прежде всего, необходимо разобраться, в чем состоит суть проблемы недостаточного обращения. Так как мы будем сегодня говорить о проблеме недостаточного обращения, прежде всего рассмотрим, в чем была суть этой проблемы. Стих 1, 3, первый пункт сегодняшней проповеди. Суть проблемы недостаточного обращения. Стих 1, 3. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им: «Во что же вы крестились?» Они отвечали: «Во Иоаннова крещение». Итак, Павел, напомню, покинул Антиохию Сирийскую и отправился в свое третье миссионерское путешествие. Он преодолел около 900 километров с востока на запад по гористой местности, территории современной Турции. Апостол оставил позади Галатию, Фригию, где утверждал учеников, как сказано в 18 главе. Как Павел и обещал раньше, он вернулся в Эфес, только первый раз он там побывал совсем немного, а теперь же он вернулся, чтобы остаться дольше всего, на 3 года. Так долго он больше нигде не пребывал в своих миссионерских путешествиях. Именно этот город, Эфес, апостол сделал центром подготовки христианских служителей, которые впоследствии разнесут Евангелие по всей округе. Для этих целей Эфес подходил идеально. Он был самым большим городом Малой Азии, с населением около 500 тысяч, по некоторым данным до 700 тысяч или даже больше. Это был прекрасный город с улицами, умощенными белым камнем, с огромным театром, стадионом, спортзалами и библиотекой. Ефес славился как центр торговли и языческих верований. Особенно был известен храмом Артемиды или Дианы, богини плодородия. Этот храм считался одним из чудес света. Итак, оказавшись в Эфесе, Павел встречается с группой учеников. Словом «ученик», я хочу обратить ваше внимание на эту деталь, словом «ученик» Лука обычно обозначает в этой книге христиан. Он обычно обозначает в этой книге истинно верующих. Итак, Павел встречается с группой, которых Лука называет учениками. Возможно, первоначально они показались Павлу действительно учениками. Они показались последователями Господа Иисуса Христа. Но в процессе общения с ними подлинность их обращения, подлинность их спасения, принадлежности к христианству стала вызывать у Павла вопросы. Павел стал сомневаться. Сначала они показались ему, возможно, как настоящие ученики, но со временем в процессе общения Павел стал замечать с ними что-то не так. Они какие-то не такие ученики. Не ученики в полной мере. И тогда Павел решил задать им простейший вопрос. Для всех настоящих учеников, для всех настоящих христиан это простейший богословский вопрос. Приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Их ответ на этот вопрос все расставил по своим местам. Он был удивительным. Мы даже не слышали, что Дух Святой есть. Если бы они были хотя бы сторонниками иудаизма, они бы слышали о Святом Духе. Если бы они были настоящими христианами, они бы тоже слышали о Святом Духе. Но они говорят, мы даже не слышали о том, что Он есть. Представьте себя людей, которые называют себя математиками. Они говорят, мы увлечены математикой, мы посвящены этим. Но в беседе с ними вы начинаете понимать, что как-то на математиков они не похожи. Тогда вы задаете им простой вопрос. А известна ли вам таблица умножения? Они отвечают, а мы даже не слыхали о такой. Тогда вы делаете вывод, что к математике эти люди не имеют никакого отношения. Так и Павел сделал. Он спросил, приняли ли вы Духа Святого уверовав? Они говорят, а мы не слыхали о таком. И Павел делает вывод, что к христианству эти люди не имеют никакого отношения. И, видимо, в процессе общения, предварительного общения с ними, Павел слышал, что они крещение приняли. Тогда у него возникает следующий вопрос. Если они не слыхали о Святом Духе, тогда он спрашивает их, а во что же вы крестились тогда? Вот вы о крещении говорили, а во что ж вы крестились? И они отвечают ему: в крещение Иоаннова. Но здесь тоже опять сложность. Хорошо, они не сторонники иудаизма, поэтому не слышали о Святом Духе. Они не христиане, поэтому не слышали о Святом Духе. Они говорят, что они ученики Иоанна. Но вот вопрос: можно ли быть хорошим учеником Иоанна Крестителя, пусть еще не христианином, верующим Ветхого Завета, хорошим учеником Иоанна Крестителя, но ничего не слышать о Святом Духе? Можно ли было бы так? Как известно, Иоанн, предтеча, учил о Святом Духе. Вспомните Марка 1:8. Он говорил: «Я крестил вас водою, а Он, то есть Иисус, идущий за Ним, будет крестить вас Духом Святым». То есть эти ученики вообще были непонятно кто. Они не были сторонниками иудаизма, они явно не христиане, они называют себя учениками Иоанна Крестителя, но и его учениками в полном смысле этого слова их назвать было нельзя, ибо Иоанн учил о Святом Духе, а они о нем даже не слыхали. То есть у них не просто нет понимания пневматологии, у них нет даже представления о Святом Духе. Это, как говорится, из смешной истории, они не знают, какого цвета учебник. Не только не знают его содержание, даже не знают его название. Хорошо, может быть, они подобны Аполлосу. 18 глава заканчивается историей о том, как Акила и Прескила направили Аполлоса в служение. Он был верующим Ветхого Завета, и он проповедовал о Господе верно, но не знал некоторых деталей еще христианского учения. Он до конца не понимал значение смерти и воскресения Христа. Он до конца не понимал или вообще не слышал о сошествии Духа в день Пятидесятницы. Он был верующим Ветхого Завета. Может быть, эти 12 учеников подобны ему, но сравнивая их с ним, получается, что и до Аполлоса им далеко, потому что Аполлоса всего лишь перенаправили в служении, а этих 12 учеников дальше Павел призовет принять крещение и только начать христианский путь. Очень интересная группа, которая говорит о том, что они ученики, выглядят как ученики, знает учение Иоаннова, значит, они все-таки раскаиваются. Какую-то часть учения Иоаннова они слышали о том, что нужно покаяться, а дальше о работе Духа Святого и о грядущем Мессии, наверное, не знали, и они хорошими учениками Иоанна не были. Очень интересная группа, которая похожа на христиан. И люди, которые раскаиваются, говорят о покаянии и говорят о крещении, но они не христиане. Эфесские ученики, можно сделать вывод, были лишь людьми, стремящимися избавиться от греха через покаяние, но не имеющие для этого ни веры в Иисуса Христа, ни силы Святого Духа. Крещение этих 12 учеников было лишь человеческим стремлением к чему-то светлому и доброму, к жизни без грехов и пороков, в котором утопало окружающее их языческое общество. Однако, не имея изменяющей силы Духа Божия, подлинного обращения они не пережили. И, как я уже сказал, даже учениками Иоанна Крестителя в полной мере их назвать нельзя. Именно в этом и состоит суть проблемы недостаточного обращения. В нем есть какое-то сожаление о грехе, есть какое-то осознание своей вины перед Богом, но нет подлинного покаяния, связанного со спасающей верой в заместительную смерть Христа. Нет жизнеизменяющей работы Духа Святого в сердце. Несколько месяцев назад мне довелось беседовать с человеком, который когда-то оставил церковь, евангельскую церковь, и больше 10 лет он отсутствовал в церкви, жил по другим правилам, скажем так, как-то старался все-таки соблюдать заповеди, но церковь оставил. И прошло время, и этот человек признает, что он сделал огромную ошибку, что его дети выросли, и они теперь далеки от христианского учения, что от того, что он оставил церковь, он сам сделал много ошибок и грехов. И теперь этот человек раскаивается, просит прощения и раскаивается со слезами, так искренне и впечатляюще. И когда я с ним столкнулся, я обрадовался. Думаю, ну как это здорово, как это замечательно, когда человек действительно вот осознает свои ошибки и меняется. Однако из общения с этим человеком начали проявляться или выясняться определенные нюансы, определенные сюрпризы. Когда я попросил этого человека, а этот человек уже полгода ходит в Иванскую церковь. Он оставил церковь, но до этого десятилетия тоже был в церкви. То есть он уже достаточно должен много знать, но хотя бы простейшие вещи. Я стал простой вопрос задать. Пожалуйста, расскажите Евангелие. Вот могли бы вы Евангелие рассказать? Представьте, что я неверующий человек. Расскажите мне Евангелие. Я думал, он стесняется. Но мы были в такой спокойной обстановке. Помогал ему, задавал наводящие вопросы. Но никак человек Евангелие рассказать не может. Тогда я уже пример с самолетом ему привел. Представьте, мы летим в самолете, самолет падает, я неверующий. Как мне, вот вы можете как-то мне помочь? Что вы можете сделать для меня, чтобы я уверовал? На это мой собеседник ответил: я ничего говорить не буду. Я буду просто за вас молча молиться. Я говорю: ну если вы ничего не будете говорить, как же я узнаю, как мне обратиться? Надо что-то сказать. Что бы вы сказали? Ну хорошо, я скажу: покайся. И все. И все. Я спросил: в чем покаяться? На основании чего покаяться? Перед кем покаяться? К сожалению, эти вопросы остались для моего собеседника без ответов. Самые разные церкви сегодня наполнены людьми, которые говорят о покаянии, у которых есть какое-то понимание своей вины перед Богом, но нет понимания Евангелия. Нет понимания того, что Бог Отец наказал Бога Сына, чтобы спасти грешников. Что Бог Отец наказал Бога Сына за грехи верующих. Такого понимания очень часто мы не замечаем. И такие люди, вроде бы они раскаиваются, вроде бы они в церкви, вроде бы они стараются заповеди исполнять искренне, вроде бы они пытаются ошибки свои признавать. Они моралисты, они гуманисты, они кто угодно, только не христиане. В социальных сетях они выставляют сентиментальные истории о любви, о прощении, призывы заботиться о пожилых, бедных и бездомных. И это неплохо. Но все это остается лишь на уровне человеческого понимания добра и зла. Дальше этого они не могут идти, потому что они не познали на личном опыте работу, возрождающую работу Духа Святого в своем сердце. Они действуют и служат не на уровне библейского понимания реальности, согласно которой основной нуждой человека является примирение с Богом через жертву Иисуса Христа. Это просто какой-то сентиментализм, просто какое-то понимание добра, любовь к домашним животным, просто человеческий сентиментализм на уровне гуманистического понимания реальности этого мира. Они и говорят, может быть, о Христе, а говорят о покаянии, но дальше этого не продвигаются. Возможно, они молились, исповедуя свои грехи, очень искренне, со слезами, во что-то крестились, в гуманизм, морализм, человекоцентризм. Но так и не обрели библейского мировоззрения. Так и не обрели понимания сути христианства, связанного с избавлением грешника через веру в заместительную смерть Христа – от справедливого гнева Святого Отца. Традиционно консервативные иванские богословы определяют два аспекта обращения. Первый аспект – негативный – покаяние. Это осознание греха, сожаление о нем, стремление оставить грех и идти путем святости Христа. Второй аспект – это вера, позитивный аспект. Доверие Христу как Бога человеку, Спасителю и Господу, уверенность в Его способности избавить своей смертью и воскресением от греха и доверие Ему в желании быть послушным. Итак, два аспекта обращения – покаяние и вера. И они совершаются одномоментно. Нельзя покаяться по-настоящему и не уверовать. Нельзя уверовать по-настоящему и не покаяться. Здесь в Эфесе мы видим людей, которые вроде бы покаялись, да? Вроде бы покаялись. И Иоанново крещение, оно подразумевает покаяние, но у них нет веры в Иисуса Христа. Их обращение неполноценное, недостаточное, а потому ложное. Но, друзья, 12 ефесских учеников не обратились полноценно, скорее всего, только потому, что они не знали Не знали. Как они дальше, как они узнали, они сразу же обратились в полной мере и стали христианами. На тот момент, когда Павел встретился с ними, они просто еще не знали. Но горе тем, кто сегодня слышит истинное Евангелие. И несмотря на это, довольствуется лишь своим плотским, человеческим сожалением о грехе, не желая продвигаться дальше этого. У них, по сути, печаль мирская, которая производит смерть. Недостаточное обращение, ограниченное лишь человеческим покаянием, без жизни изменяющей силы Духа Божьего, это не обращение вовсе. Оно никого не спасает, никого не избавляет от вечного осуждения. Вот в чем суть проблемы недостаточного обращения. Сказав о сути этой проблемы, давайте перейдем ко второму пункту нашей проповеди и поговорим о решении проблемы недостаточного обращения. Решение проблемы недостаточного обращения, стих 4-7. Павел сказал: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12». Вот так Павел решает их проблему. Один из современных христианских писателей повествует о своем общении с учителем Библии, которое прекрасно иллюстрирует исследуемую нами проблему. Не так давно, он отмечает, я беседовал с пожилым христианином, опытным учителем Библии, темой разговора было Евангелие, в отношении которых у нас возникло разногласие. По нескольких минут живой беседы я, наконец, поставил ему прямой вопрос. Что такое Евангелие? Если бы у вас была возможность поделиться Евангелием с неверующим, что бы вы сказали в общих чертах? Его первая реакция была: ну, пауза, я не знаю, что сказал бы. Это человек учитель Библии. Я был поражен и продолжил. Предположим, что у вас есть слушатели, которые хотят знать, как попасть на небо. Что бы ему сказали? На этот раз он ответил: но я сказал бы ему, что Бог святой, полновластный Бог, Он существует, Он не может терпеть никакого зла и должен наказать грех. И что все наши человеческие дела, независимо от того, насколько они хороши в наших глазах, это на самом деле просто грязные лохмотья. Я спросил: и это все, что нужно? Он сказал: да. Я стал объяснять ему, что слово «Евангелие» означает «благая весть», и что в его ответе ни о какой благой вести не было сказано. Я напомнил также, что он не упомянул об Иисусе Христе, не сказал о распятии, воскресении, не объяснил неверующему, как можно принять благую весть и получить вечную жизнь. Такие учителя Писания не только не решают проблему поверхностного обращения, но усугубляют ему. Если проповедовать, как вот этот учитель Писания, мы будем плодить эфесских учеников, которые похожи на учеников, вроде христиане, вроде обратились, а на самом деле их обращение неполное и ложное. И их проблему такой проповедью не решить. Павел так не действовал. Павел решал их проблему по-другому. В Ефесе он объяснил, что Иоанн Креститель только указывал на грядущего Христа, как на единственного Спасителя. Также Павел изложил учение о Святом Духе, о его роли в спасении грешников, о снисхождении на уверовавших в Сына Божьего. Крещение Иоанном свидетельствовало лишь о покаянии и подготовке к приходу Мессии. Это не христианское крещение. Это просто крещение, символизирующее покаяние. Оно ближе к ветхозаветному омовению, чем к христианскому крещению. Христианское же крещение свидетельствует о покаянии на основании жертвы Христа и веры в Него. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Столь явное схождение Духа, когда люди говорят языками и пророчествуют, характерно для книги «Деяния апостолов». Мы знаем, что с завершением веры апостолов сверхъестественные дары, говорение языками, самопрекратились. 1 Коринфянам 13:8, 2 Коринфянам 12:12. Сторонники харизматических взглядов на основании исследуемых нами сегодня стихов делают ошибочный вывод. Они говорят, Павел здесь учит, как верующим следует принять Святого Духа. Но в Библии нет учения о принятии Святого Духа. В Библии есть учение об обращении, о принятии Христа. И Павел здесь учит не верующих принимать Святого Духа, а он учит необращенных, как принять Христа. Он, по сути, призывает необращенных обратиться. Невозможно быть христианином и не иметь Святого Духа. Римлянам 8:9. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Так что учение харизматиков о неполноценных верующих, не имеющих Духа, и полноевангельских верующих, получивших Духа, это заблуждение. В момент спасения человек сразу же получает Святого Духа однажды и навсегда. Это просто опять неправильная герменевтика. Это применение неверной герменевтики, попытка строить на повествовательном отрывке доктрину. Это что обычно делают лжеучителя и что обычно делают харизматики. Но правильная герменевтика показывает нам, что ничего подобного здесь нет. Павел просто призывает необращенных обратиться, и когда они обратились, на них сошел Святой Дух. Это и сегодня так происходит. Просто это не так явно происходит, потому что сверхъестественные дары прекратились. Это происходит невидимым образом. Друзья, решение проблемы поверхностного обращения начинается с ясного и полного изложения евангельской вести, подкрепленного призывом обратиться и посвятить жизнь Христу. Мучиться от осознания своих грехов, своей вины перед Богом и людьми, просить прощения, плакать о грехах недостаточно. Мы видели, наверное, вы видели в своем христианском пути многих людей, которые мучились, плакали, исповедовали свои грехи, но так и не стали настоящими христианами, так и не стали приносить плоды христианской жизни. Как известно, Иуда, предатель, сильно мучился из-за своего греха, раскаялся и, казалось бы, сотворил плод покаяния, вернул 30 серебряников, но так и не обрел спасения в Иисусе Христе. Только тот, кто раскаивается под воздействием Духа и одновременно верит в спасение через крест Христа, кто доверяется Христу и жаждет быть послушным Его Слову, действительно подлинно обращен. Друзья, это очень актуальная проблема. Мы видим ее в наши дни. Мы видим ее очень часто. Люди называют себя верующими. Они осознают себя грешниками. Они как-то раскаиваются, как-то просят прощения. Стремятся к чему-то доброму, чистому, высокому, светлому, святому. Говорят о любви, о сострадании, о милосердии, но и при этом не понимают первый класс христианства, не понимают благую весть, не понимают Евангелие. Не могут ее объяснить и не могут ее даже для себя уяснить. Или того хуже, некоторые из них понимают Евангелие и сознательно отвергают какие-то ключевые элементы Евангелия. Например, им не нравится учение о полной порочности, греховности человека, или им не нравится учение о карательном замещении, что Бог Отец наказал Бога Сына за грехи верующих. Находящиеся в таком состоянии выглядят как христиане, говорят как христиане. Так что Лука даже может назвать их учениками, чтобы показать, как похожи они на учеников. Но они обычные грешники. Они нуждаются в полном и подлинном обращении. Их морализм, их внешнее стремление к праведности не должны вводить вас в заблуждение, препятствия благовестию. Цена недостаточного обращения очень-очень высока. Вечная погибель. Если бы 12 эфесских учеников не приняли проповедь Павла, они остались бы за дверьми спасения. Это не просто хорошие верующие стали еще лучше. Это поверхностно обращенные, не спасенные обрели спасение. Не является ли, друзья, обращение кого-то из вас, из ваших родственников, вот таким же просто поверхностным? Вы просто стали моралистами, гуманистами, Вы в чем-то раскаиваетесь, о чем-то сожалеете, да и все. Это просто раскаяние на человеческом уровне. Раскаяние, лишенное силы Святого Духа, изменяющего сердце. Жизнь не меняется. Есть покаяние, есть плач о грехе, но нет изменения жизни, нет перемены, нет духовного роста, нет развития. И когда так происходит длительное время, это говорит о том, что ваше обращение не настоящее. Вы не христианин. У вас нет жизнеизменяющей силы Святого Духа. Вы, может, о нем и слышали, но не видели его действия в своей жизни. Слово Божие призывает человека к подлинному обращению на основании искупительной жертвы Христа. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!